скованы. Скованы материальным умом, вот этими представлениями о своих чужих людях, но по сути они духовные, не раскрытые. Поэтому такой человек выражает им почтение в уме. Если бы мы каждого обнимали на улице, люди бы испугались нас, понятно. Но в нашем разуме, уме у нас есть представление о их истинной сути. Людей и других живых существ. Но мы с ними общаемся в соответствии с их как бы обусловленностью, как они себя понимают. Но это понимание отличается, конечно же. Но когда мы встречаем преданного, тут мы можем выразить свое, как бы, ну, свои чувства, не стесняясь. Конечно, если наблюдают окружающие люди, тоже это сдерживает, безусловно. Но здесь описывается, что вот когда Валабхадра был видите преданный, он, когда видел Господа Чайтанью, сразу склонился к властным стопам. В той культуре ведическая это не смущает никого. Но в культуре материальной это может смутить людей. Чего вы кланяетесь кому-то вообще? Зачем это делать? В Индии даже некоторые храмы не пускают туристов. Ну или белых людей. Что они не понимают, что такое поклонение. И чувствуют себя неловко, или начинают критиковать в уме этих людей. Мне кажется, что это что-то такое неразвитое сознание. Кланяются кому-то, каким-то изъянием. Поэтому их не пускают туда, чтобы это атмосфера не было. Разные как бы восприятия, разные чувства, разное сознание людей. Но здесь нет таких преград, поэтому описывается был поклон, искренний поклон от души, и также были объятия. Шри Чайтанья Махапрабху с большим почетом усадил Валабхадру рядом с собой. Затем Валабхадра очень смиренно начал говорить. В течение долгого времени, сказал он, я мечтал увидеть тебя, мой Господь. И вот, наконец, Господь Джаганнат исполнил мое желание. Поэтому сейчас я перед тобой. Здесь может сбить с толку то, что сказал Валабхадра. Я желал увидеть, мечтал тебя, о мой Господь. И вот, наконец, Господь Джаганнат, какой-то другой Господь. То есть, если человек не понимает, о чем тут говорится, он думает, так, вот Господь там, Господь. Что такое вообще? Кто же там Господь вообще на самом деле? Кто же главный? Здесь имеется в виду, что у Господа много форм. Например, если мы просим защиты, мы обращаемся к Господу Джаганнатхе. А если хотим обрести любовь к Богу, Господу Чайтанье, то у него есть много форм, экспансии. Но он безграничен в своих проявлениях. Есть также изначальная форма, от которой все это как бы исходит. Он один Бог, но становится многим, так говорится в Писании. Одновременно. Поэтому не нужно сбиваться с толку, что здесь два Господа появились. Статин Господь в разных ипостасях. Если одна ипостась нас не принимает, мы жалуемся другой ипостаси. Но это один и тот же Господь. Интересно. Одна экспансия на нас обиделась, другая нет. Удобно, видите? Так, грубо говоря. Поистине любой, кто лицезреет тебя, очень удачлив. Ибо ты сам Верховный Господь. Здесь о чем речь идет? Что Господь Чайтанья, он скрытый аватар, чхан аватар. Есть аватары, три юга аватары его называют в целом, что он появляется в трех югах. В четвертую югу появляется скрыто. Это называют не четыре юга, а три юга аватара. В трех югах он проявляется как Верховный Господь. А в четвертую югу приходит скрыто, как преданный Богу. То есть не каждый может распознать Верховного Господа. Но Валабхадра говорит об этом, что он распознал. Поистине любой, кто лицезрит тебя, очень удачлив, ибо ты сам Верховный Господь, это он распознает его. Вот такой уровень был Валлабхи Бхатри. То есть никак не может, даже увидев Бога, распознать, что это Бог. Об этом говорится в Бхагавадгите. Можем думать. Результат будет тот же самый, если мы умеем думать, конечно. Если думать не умеем, то результата никакого не будет. Ни там, ни там. Если, говорится, мозгов нет, то толку будет мало. То есть нужны тонкие ткани мозга, чтобы видеть Бога. Обычный разум не сможет распознать. Ну, догадаться может, да? Например, даже материалисты говорят, что раз есть материальная Вселенная, есть источник ее, видя ее процессы, последовательность, догадываются об этом. Но описать его не могут, вот, добраться до источника. Но, говорит, есть какой-то источник. Но они не видят его. Человек может немедленно очистить весь свой дом, просто вспомнив о возвышенных святых людях, не говоря уже о том, чтобы увидеть их, коснуться их лотосных стоп, омыть их стопы или усадить их на почетное место. То есть выразить им вот уважение. То есть это особый момент. Мы знаем, что если человеку любому выразить уважение, он как бы раскрывается с хорошей стороны. Так, непонятно, кто он. Если хотим узнать его с хорошей стороны, то нужно выразить ему уважение, почтение. И он раскроется с хорошей стороны. Это будет как бы хорошее отношение. И если это же сделать по отношению к святым людям, они раскрываются уже со стороны духовной. Если мы хотим познать, что такое душа, нужно усадить святого, омыть ему стопы, выразить ему почтение согласно как правилам. И он раскроет, что такое душа, вы почувствуете. Вот такой вот описывается метод. Это цитата из Шримад Бхагаватам 1.19.33. Здесь Валлабхи Бхатри, он цитирует Шримад Бхагаватам, знает Писание. И дальше он цитирует. Главная форма религии век Кали – повторение пения святого имени Кришны. Тот, кто не уполномочен на это Кришной, не способен проповедовать движение Санкиртаны. Это цитата. Ты распространил движение Санкиртаны сознания Кришны, поэтому очевидно, что Господь Кришна наделил тебя своей энергией. В этом нет никаких сомнений. Комментарий Шрила Прабхупады. Шримата Вачарья обратил наше внимание на следующую цитату из Нараяна Самхиты. Двапари Ярджанар Вишну. Панчаратрайстут Кевала. Калалту нама матрина пуджияте Бхагаван Хари. Перевод. В Двапара Югу человек может удовлетворить Кришну или Вишну только пышным поклонением по системе Панчаратрики, то есть храма. Но в век Кали доставить удовольствие Верховному Господу Хари и поклоняться ему можно просто, произнося его святое имя. Это цитата. С разной эпохи, с разными методами поклонения. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура объясняет, что пока Кришна по своей беспричинной милости непосредственно не уполномочит человека, он не сможет стать духовным учителем всего мира, Джагадгуру. Невозможно стать ачарьей с помощью одного философствования. Истинные ачарьи дают другим Кришну, проповедуя славу святого имени Господа по всему миру. Благодаря повторению святого имени обусловленные души очищаются, и пожар материального существования, полыхающий в их сердце, угасает. Так духовное благо, подобно лучам пребывающей луны, разливается по всему миру. Истинного ачарью, духовного учителя всего мира, следует считать воплощением милости Кришны. Поистине он находится в объятиях Кришны, поэтому он духовный наставник для всех варн. Браманов, кшатриев, вайшев и шудр, и ашрамов, брамачари, грихаст, напраст, для всех классов людей. То есть духовный наставник, он учитель для всех классов людей, потому что он духовный. Не национальный, не какой-то еще, а духовный. Поскольку он лучший из преданных, его называют Парамахамса Тхаку, Хакур – это почетный титул, который носят парамахамсы, поэтому того, кто играет роль Ачарьи, непосредственно давая Господа Кришну другим через распространение его святого имени и славы, также именуют парамахамса Хакуром. Следующий текст. «Явил святое имя Кришны всему миру. Любой, кто видит тебя, немедленно погружается в экстатическую любовь к Кришне». То есть, когда Господь Чайтанья воспевал имена Кришны, то он проявлял признаки трансцендентного экстаза. Так он явил имя Бога. Его можно понять только в экстазе. Это необычный звук. Он проникает в сердце, постепенно очищает сердце и выражается в форме экстатических эмоций. То есть душа испытывает экстатическое блаженство, духовное блаженство в соприкосновении с Богом. И посредством имени эта йога, эта связь совершается. Но, конечно, для этого нужно быть несколько подготовленным, потому что воспринимать такой звук. Нужно очищение. Но Господь Чайтанья, он раскрывает это всем, проявляя сильные признаки экстаза, эти чары, эти экстатические чувства распространяются на всех окружающих, кто бы ни присутствовал. Это был Господь Чайтанья такой. Даже звери, они произносили махамантру вслух, перетанцевали в джунглях. Но это был Чайтанья Махапрабху, его сила была духовная. Поэтому здесь он говорит, что ты явил святое имя Кришны всему миру. То есть этот экстаз, он покоряет бесчисленное множество живых существ, сколько угодно. Весь мир ищет этого счастья. И любой, кто видит тебя, немедленно погружается в экстатическую любовь к Кришне. Тот, кто не наделен особой энергией Кришны, не способен проявлять экстатическую любовь к Кришне, ибо Кришна единственный, кто может даровать человеку экстатическую любовь. Таково заключение всех Бхагавад-гитарных писаний. То есть экстаз исходит от личностей. Что такое экстаз? Это чувство, да? То есть оно должен быть источник этих чувств. Источник чувств – это тот, кто наделен более высокими чувствами. То есть Бог наделен самыми высокими чувствами. И то есть от Него можно получить этот экстаз любви, почувствовать через Его чувства. Даже как человек тоже может дать почувствовать то, что у него внутри, выражая какие-то эмоции словами или песнями, или как-то еще, он может тоже выразить какие-то чувства. Какие же чувства выражает Кришна, интересно? Какие у него таланты? Поистине личность Бога снова и снова воплощается в этом мире, принося благо всем, но кто, кроме самого Господа Кришны, способен даровать любовь к Богу, предавшейся душе? Этот стих написал Билва Мангал Такур, его перевод Шилурупа Госвами в Лаху Бхагаватамрите 1.5.37. То есть, видите, Валла Бхабхата, он много текстов из разных источников приводит, он очень осведомлен, очень эрудирован. Мне дали послушать одного мусульманского проповедника, а я удивился его эрудиции, памяти, феномен. Может цитировать из Упанишад, из Бхагавадгиты, санскрит, называя номера, шлок, может любую суру из Корана процитировать на арабском, перевести любое слово, называя номер. По памяти все. Один мусульманский феномен. Есть такие люди. Шри Чайтанья Махапрабху ответил. Что же ответил Махапрабху? Дорогой Валла Бхабхата, ты же ученый человек. Пожалуйста, выслушай меня. Я всего лишь саньяси из школы Майявады. Поэтому я лишен возможности понять, что такое Кришна-бхакти. О чем же Господь Чайтанья сейчас будет говорить? Потому что он у всех пробуждает бхакти, любовь к Богу, а сам говорит, что у него нет этой бхакти. Как вообще возможно? Но, несмотря на это, мой ум очистился, ибо я общался с Адвайтой Ачарьей, который является самим Господом, Верховной Личностью, указывает на другого, он скрывает себя, Чанавата. Он скрывает себя, называет другое имя. Ему нет равных в том, что касается понимания смысла богооткровенных писаний и преданного служения Господу Кришне, поэтому его и называют Адвайта Ачарья. То есть он указывает на другой авторитет. Он настолько велик, что по своей милости способен превратить в преданных Кришне даже мясоедов, млечка. Кто до конца может понять силу его преданности? Здесь говорится «даже мясоедов», потому что это трудно. Мясо – это препятствие к духовному осознанию. Комментарий. Превратить млечку мясоеда в преданного Господа Кришны очень непросто, поэтому любой, кто способен на это, является вайшнавом высочайшего уровня. Но вы тоже из той же категории пришли. Все же мясоеды были, так? Ну вот как-то отказались, смотрите, все. Уже долго, да? Сколько ты уже лет?
15.
15 лет, как отказался от счастья в материальном мире. Телокини сколько?
13.
15, 13, ну, хорошо. А вообще раз ответ на сколько?
16.
16 лет вегетарианка? О. Мне это сколько?
20.
20 лет вегетарианка? Еще жива вообще.
Чудеса. Раджа-Деви тоже
сейчас. Раджа-Деви с рождения, понятно. Харит сколько?
17.
Вот это да. Ты могла ответить на это?
15.
Ну, ты уступаешь, если не Ну и таким образом нам легче в таком образе жизни слушать то, что тут написано, и сознавать, конечно, легко. Когда я помню, начинал вообще читать эти книги, ну... А в Адхута Нитянанда Прабху так же сам Господь, еще один Господь, Боже мой, Верховная Личность Бога. Столько Господь.
Самый главный.
И сколько проявлений. Он всегда опьянен безумием экстатической любви, и поистине он океан любви к Кришне. Такая лила, здесь описывается, это лила, игра. То есть Бог что делает? Играет. Он не работает. Мы должны работать. Он играет. У него нет какой-то материальной цели, ему не нужно поддерживать себя, свое существование, что он вечный, духовный, ни в чем не нуждается, ни в пище, ни в каких поддерживающих факторов. Не нужно заботиться о здоровье, хорошая жизнь, духовная, в духовном теле. Но пока в материальном теле, конечно, это все гораздо по-другому. Это не игрушки, если мы заболеем, правда? А Господь, когда болеет, это игра тоже. Не болеет на самом деле. Вот смысл этих игр как раз описывается здесь – любовь. Отсюда много проявлений есть, живых существ – это различные отношения. И какая-то категория живых существ отправляется в материальный мир по собственной воле, чтобы отделиться от его игр и начать здесь свои игры. Мы попадаем вот в атмосферу кармы, таким образом, отделяясь от Бога. И его цель – вернуть нас обратно, поэтому он приходит время от времени в этот мир, чтобы дать какую-то религиозную систему духовную. Когда в упадок религия когда приходит, он ее восстанавливает, приходит восстановить. В форме, ну, аватары или пророки это делают. Срамбан Бхаттачарья в совершенстве знает все шесть философских учений, поэтому он является духовным учителем этих шести философских систем для всего мира. К тому же он лучший из преданных. Но это было сказано где-то примерно лет 500 назад. 500 лет назад Навадвипа и Джаганнатхапури – это были центры научного образования мира. Если мы обратимся к истории и посмотрим на научную среду того времени, самых передовых европейских стран, это неразвитое, нецивилизованное общество в сравнении с тем, что уже какие науки изучали и объясняли в Навадвипе и Джаганнатхапури в то время. До сих пор пользуются этими трактатами, и до сих пор западные люди не все понимают, что написано. То есть это было время как бы возрождения, да, возрождения из тьмы, только люди начали из тьмы подниматься, эпоха возрождения. Они были под гнетом в то время. Религии, под гнетом власти. И знания были очень скудные. О мире, Колумб еще даже Америку тогда вот пытался открыть только-только. Чиновка была в очень-очень жалком состоянии зачаточном. И она конфликтовала с религией. Сжигали людей на кострах за то, что там земля круглая или плоская, там, или вокруг солнца, или вокруг земли все вращается. Вот, вот такая была атмосфера. В то время, скажем, то, что знал Сарамбам Бхаттачарья или ученые Навадвипы, уму непостижимо. Такая была разница. То есть по сей день это еще трактаты не раскрыты в западном мире. Срамбам Бхаттачарья показал мне предел, которого может достичь преданное служение. Только по его милости я понял, что преданное служение Кришне – это квинтэссенция мистической йоги. Видите, какая деятельность есть? Квинтэссенция мистической йоги. Если мы свои чувства, ум и тело возьмем в служении Богу, мы обретаем все ситхи. Необходимый разум, сверхчувства, сверхспособности. Откуда? От Бога. Но это искусство. Служение Богу – это искусство. Непростая вещь. Поэтому здесь нужно знать, что это такое. Да? Как к этому вообще подойти? Как этому научиться? Служению такого, такого уровня деятельности. Шрила Рамананда Рай – величайший знаток трансцендентных рас преданного служения Господу Кришне. Это он поведал мне о том, что Господь Кришна является верховной личностью Бога. То есть вообще это секрет. Кто такой Бог – это секрет. Даже в Писаниях не во всех раскрывается эта тайна. Бхагавад-гите он говорит, я тайна тайн. Меня не знает никто, ни в этом мире, ни в том мире. То есть до конца он непостижим. И, то есть это есть в глубине как бы, вот, личности Бога, есть сокровенные вещи, которые не распространяются всем. Например, в исламе говорится, что нельзя изображать его, нельзя форму какую-то показывать. Но то есть причины, понятное дело, скрывается форма. В другом же месте, в Коране где-то говорится, что он стоит на лотосе, имеет форму, но нельзя ее воображать или описывать. Так же, как и пророка Мухаммеда, нельзя изображать, хотя он имел форму. Нельзя ничего придумывать, то есть нельзя в соответствии со своим пониманием о нем думать. Он непостижим, поэтому не изображайте. Все, что вы изобразите, будет несовершенно. Но в другом месте Веда говорит, что у него нет формы вообще. Нет формы вообще. А в другом месте говорит, что нет формы, но у него красивая походка. Вот эти вот парадоксы какие-то. То есть здесь имеется в виду, что нет материальной формы, соткана из невежественной материи, грубой невежественной материи. Это невежество вот это вот, здесь нет сознания, это тупость, это мертвое. У него нет тела из мертвых элементов. Он духовен. И вот эту форму можно познать только через служение, через чистое, любовное, преданное, бескорыстное служение. Пока у человека есть какие-то корыстные желания, он не способен познать форму Бога. Пока есть вожделение, жадность, зависть, он не способен на это. Поэтому даются другие формы религии для разных людей. По милости Рамананды Рай, я понял, что экстатическая любовь к Кришне является высшей целью жизни, и что в спонтанной любви к Кришне заключено высшее совершенство. Ну, пока остановимся. Здесь очень воздушные темы. Разговор будет идти у них дальше. Это лишь вступление к разговору. Там будет некая проблемка потом появится. Как без проблем жить? Нужно решать все проблемы. Будут у нас какие-то дополнения или вопросы по этой теме?
Вот сейчас наукой признается технология, то есть развитие науки – это развитие технологии. А в данном случае сейчас мы читали, что вот Навадвипа, что там за наука. Ну, что является критерием вот это наука, а вот это не наука?
Вот механизм, например. Этот аппарат, через который сейчас идет трансляция, да?
Да.
Правильно, трансляция. И если я разберу его на части, и скажу, взял одну какую-то часть, скажу, на, установи, вот тебе фотоаппарат, камера. Скажу, тут нет камеры, тут часть камеры. И что такое камера? Это совокупность всех его частей, не так. Там есть объектив, там есть электрическая энергия, батареи, там есть все приспособления. Еще другие, много других. И тогда только все вместе можно называть трансляцией и камерой. Не так. Так же и наука. Если скажу, вот отдельно химия, отдельно физика, отдельно медицина, отдельно физика, отдельно эстетика, отдельно религия, отдельно наука, это не наука. Это детали. Или, скажем, неполное знание, оно самое опасное, кстати говоря. К страданиям приводит именно неполное знание людей. Поэтому наука одна, когда вы понимаете все в целом. Вот это наука. Остальное – технологии. Как мне рассказывали, люди теряют вкус к деятельности на одном заводе. Есть разные цеха. Завод секретный. Что это означает? Что в одном цеху делают одну деталь, не зная, чему она принадлежит. В другом – другую, и только на последнем делают сборку. И люди не понимают вообще, что они делают. И сильно страдают. Им неинтересно. Вот что происходит сегодня в мире. У каждого имеет свою узкую специализацию, не понимая целостности мира. Что такое этот мир и кто он в этом мире. Это деятельность невежества. Сегодня принято считать, что если у тебя есть профессия, то у тебя есть квалификация. Нет, этого недостаточно. Мировоззрение должно быть соответствующим. Поэтому люди сейчас работают ради денег, не зная другой цели. Понятия не имеют другой цели.
Гуру Махарадж, спасибо. А скажите, пожалуйста, почему Господь Чайтанья все время запутывает своих близких спутников? Все время на кого-то? То с рыбаком, когда ситуация...
Не всех, нет, нет. Близкие, самые близкие спутники, там все ясно. Балабабата там прояснится, почему Господь Чайтанья так себя ведет. Вот именно об этом тут разговор и будет. Почему он себя скрывает все-таки. Хотя Балабабата говорит, что ты Верховный Господь, я вижу, он себя продолжает скрывать. Непростая вещь.
Испытывает?
Он не перед каждым открывает. Там потом будет описываться причина. Что-то не то было с Балабабатой все же. Он был великим человеком, но все же недостаточно еще. Мы учимся на этих примерах.
Гуру Махарадж, вот вы сегодня говорили на Бхакти... А, да, Бхакти Вайбхава, да? Нет, Бхакти... Вот курс вы давали. И говорили о Боге, и говорили, что вот Бог, Он существует постоянно. И у меня такая вот возникла мысль, что, то есть, когда мы говорим постоянно или существует всегда, это как бы категория времени. То есть, ну, как бы, может быть не постоянно, может быть постоянно. И получается, а Бог, Он вне времени. И вот мы все время говорим о Нем, вот тут началось творение, например, оно началось так, 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 а все же ничего же не началось. Тут есть вопрос, можно ли как-то говорить о Боге вне времени? Вот если, или это невозможно вот в нашей...
Вечно существует, так говорится. Это вне времени. Вечность. Время вечно, на самом деле. В материальном мире оно распадается на три аспекта. Причем два аспекта воображаемы. Только один аспект реальный. Это настоящий. Прошлое это уже в уме только находится, его нет, и будущее тоже только в уме. Так люди понимают время в материальном мире. Даже в материальном мире не все так видят аспект. Некоторые существа вообще не знают об аспекте времени. Разумные, имеется в виду, есть такие существа, но они живут в других условиях. Описывается, другие планеты, низшие. Там, где нет света Солнца. У нас время связано с движением Солнца и звезд. Мы измеряем как время. Сутки, месяцы, годы, недели, фазы Луны и Солнца. У них нет этих светил. Поэтому у них нет представления о времени вообще. они думают, что они вечные. Умирают во сне. То есть у них нет понятия такого времени.
То есть в этом мире ничего не меняется?
В этом мире все меняется как раз.
Я имею в виду в мире, где нету солнца и луны. Как они не... если там есть какие-то перемены...
А, нет, нет. Имеется в виду, что они там даже не стареют.
А.
Вот в чем дело. Как мы быстро стареем. Они остаются внешне такими же, до самой смерти. Есть такие миры. Но это более-менее иллюзия, конечно. Потому что они все равно умирают. Время там есть. Что они знают об этом. Есть разные формы существования. У нас вот открыт небосвод, видите? Земной уровень. Мы видим, солнце село, и тут звезды, Млечный Путь, там свет изучается, там луна, там фазы, мы это все на виду, и мы это наблюдаем, как-то вот изучаем. Астрология существует. А есть миры, где не раскрыт свод. Нету его, как бы. Они никогда его не видят. Никто. У них нет в истории таких фактов или в исследованиях, они не могут такие исследования провести. Но, если честно говорить, то мы тоже не все увидим, не так ли? Когда сделали телескоп, подумали, сейчас мы все изучим. Еще хуже стало, потому что вот в этом вот объективе там оказалось столько небесных тел, что и сосчитать никто не может. Когда увеличили это пространство, как пыль в воздухе, боже мой, все это, ну как это возможно? Нам тоже не все открыто, мы тоже не все видим.
Вы, Гуру Махарадж, это еще вопрос про личность. Вы говорили, экстаз исходит от личности. И вопрос, вот, могли бы вы рассказать, раскрыть тему вот с точки зрения самоосознания сейчас или продвижения духовного, мало как бы, ну, люди не ценят как бы присутствие какой-то личности, скорее нужна информация, да, что-то хочу получить, но вот личность или сознание, которым эта личность обладает, да, не является какой-то ценностью, ну, такой большой, скорее вот то, что оно, ну, просто вот он может взять что-то от него. Вот могли бы раскрыть мне важность вот этого присутствия учителя в жизни человека?
Экстаз искусственный у людей сегодня. Личность приходит, экстаза нет. Достает бутылку водки, сразу экстаз начинается. Воодушевление. Это экстаз. Искусство, они какое-то берут вещество, которое опьяняет, возбуждает и радуются вместе, тогда не радуются. У них какой-то экстаз, счастье какое-то чувствуют. А сами не имеют, без бутылки нет. Танцевать сложно без бутылки. Поэтому они используют искусственные химические вещества. Это экстаза. А наша природа быть в экстазе. Всегда. Это наша природа духовная. Но тело покрывает, и у нас нет, не чувствуем. Нам нужно что-то для того, чтобы почувствовать счастье какое-то. Или кто-то.
Когда человек приходит в цель, это разве не экстаз?
Как?
Когда человек в цели приходит, это разве не экстаз?
Приходит к чему?
К цели. Когда приходит к цели человек, это разве не экстаз?
Нет, какую-то радость испытает, я думаю, если к цели приходит. Он на какое-то время.
Он к этому шел, пришел. Достижение.
Да, да, а потом?
А потом
ставит другую цель.
А, потом другую цель. Это сравнивается, пример, с морковкой. Тут вот есть, и мы идем за ней. Но она всегда так же, на таком же расстоянии остается. Все время нужно двигаться, 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 двигаться. И то, что мы называли счастьем, оказалось, ну, не таким же счастьем, нужно работать дальше. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
Когда эти бизнес, они дружны были очень, много сделали в своей жизни, как они там описывают, что сравнили свою жизнь, свое достижение цели с подъемом на самую большую вершину мира. Говорит, мы поднялись, и что они там сказали?
Что тут счастья нет, а все хотят сюда.
И там как раз самое сильное потрясение испытывает человек.
И вот после этого он стал искать Бога, после этого, потому что, ну, добились мы, ну и что? Что из этого?
Счастье внутри нас каждого.
Внутри, да. Один человек, он, я не помню, в каком это году было, пришел ко мне и сказал, что нужна помощь его другу. Ну, как бы психологическая или духовная помощь. Я говорю, а что, какие проблемы у него? Проблема, говорит, в том, что он очень богат. Я не понял, в чем проблема. То есть богат, ну и что? В чем проблема? Он говорит, ну очень богат. Вслух даже трудно сказать, как он богат. У него уже там правнуки обеспечены, у него там все есть. И в чем проблема? Говорит, проблема настолько, что он уже помышляет о самоубийстве. Я говорю, как вообще? В чем же может проблема такого человека? Оказывается, кризис заключается в том, что он не знает, что делать дальше. Он добился всего. А дальше зачем жить? Он не знает. Я говорю, это такая проблема? Говорит, да. У него уже почки отказывают. То есть психика не выдерживает. Я тогда вспомнил этот пример, похожий, из Средневековья. Турция. Потрясение испытала вся Европа. Делакруа даже написал эту картину. Потому что все были потрясены поведением Сардонапала, иранского или турецкого шаха, который имел гарем, все богатства. Что же он сделал? Не видя в этом смысла, когда он уже достиг всего, но не видя смысла, он сжег себя вместе с гаремом. Покончил с собой. Это потрясло всю Европу, никто не мог понять, что за явление вообще. То есть мы все идем к богатству, к процветанию, но почему такие явления, откуда такие явления, откуда разочарование приходит? То есть самые несчастные люди, которые достигли предела материальных возможностей, оказывается, вот это самые несчастные люди. А остальные ниже, которые не видят их проблемы, они им кажется, что там счастье, и подражают им, стараются достичь того же уровня, не ведая о том, что их ждет там. Так устроен человек.
Ну, богатство для всех разное. Mm-hmm. Для кого-то деньги, а для кого-то знания.
Золото, деньги, здания, недвижимость, так много. Это все богатство, да? Богатые люди имеют все. И здания, и деньги, и все.
Это знания.
А, знания?
Да. Богатство — это знания.
Знания? Да, 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 да. Но вот вопрос, какие знания самые ценные? Вот в этом-то весь вопрос.
Которые выведут к свету.
Но надо конкретно, какому свету, опять же, и сразу вопросы появляются. Что за знание, какому свету, конкретно, где написано, о чем речь, какая конкретно цель. Свет — это неопределенная цель. У каждого будет свои представления. Для кого-то светлое будущее — это просто экономическое процветание, свет. К чему люди стремились все время. Это все относительно. Тут нужно установить точно, научно. Что же удовлетворит душу полностью? Не просто какая-то мечта, а что же вот полностью удовлетворит душу? На самом деле это происходит реально. Экстаз должен быть. Не просто счастье, а в полной степени это должно быть. Не просто любовь, а очень сильная любовь. Всепоглощающая. А речь идет об интенсивности, о могуществе. А так каждый по-своему счастлив, так какие проблемы? Жить можно. Ну, немногие люди там страдают, в больницах, может быть, или от несчастья в жизни. Но в основном вот есть супермаркеты, есть достижения какие-то, жить можно. Уже, в принципе, люди счастливы, многие скажут. Но это иллюзия. Если бы люди были удовлетворены, на самом деле, конфликтов бы не было в жизни. Никогда. Все конфликты, что человек неудовлетворен остается, даже имея все необходимое для жизни, остается неудовлетворенным. Вот проблема. И кажется, стремится к счастью, но не знает, что это такое. К совершенству, но не знает, что это такое. Ну, спросите любого человека на улице, что такое совершенство. Не расскажет. Но он стремится к совершенству, но он не знает, что это такое. К Богу. А кто такой Бог? Он не знает, кто такой Бог.
А когда много людей спрашивают, они даже не знают своих целей в жизни.
Но есть цель даже у муравья.
У людей их нет.
У людей, ну, есть какие-то простые цели, там, заработать что-то не хотят, как прожить.
Деньги – это не цель, никогда не было цели.
Ну, для нас – да, для кого-то – цель. Вот в том-то и дело,
что
разные уровни сознания.
Где деньги, для чего они? Они просто лежат, это деньги.
Ну.
Они же для чего-то сделаны, правильно? Чтобы осуществить, прийти к своей цели. Ну, маленькая, пускай, да? Там, купить машину или построить дом. То есть цель – это машина или дом. А деньги – это только путь к этой машине.
Ну да. Но тут разницы нет между деньгами и машиной.
Есть, на деньгах не поездишь.
Одна женщина, она в советские времена, ее, как называлась, передача. Передача «Человек и закон», по-моему, была. По телевидению иногда показывали там тоже преступников, там какие-то суды. И там одну женщину осудили. Она была, по-моему, прокурором каким-то и брала взятки, в общем. Вот за это ее там судили. И показали по телевизору. Я помню, что был ребенком. У нее нашли такие альбомы для марок, знаете? Такие клястеры называются, для марки вставляются. Она вставляла туда купюры. И вот когда сумма набиралась, она подписывала «шуба». Перелистывала тут, значит, «машина». И вот эти альбомы она хранила. Думала в уме, что у нее есть шуба, машина, таким образом наслаждалась.
Ее поместили.
Видимо, она тогда боялась купить, и сразу заподозрили, откуда такие деньги у нее, что ну и машина, и шуба. Реально у нас связи с машиной, с деньгами нет. Это связь как бы в уме возникает. Потому что это материальное, материальные объекты. Реальной связи нет у нас с материальным миром. Машину можно иметь, а счастье можно не иметь при этом. Как во сне. Потому что это находите во сне, а счастья нет. Засыпаетесь, нет ничего. Вот купили машину, уснули, проснулись. Такой же, как и раньше. Что с машиной, что без машины. Вы такой же. Просто можете перемещаться куда-то. Куда будете перемещаться? На большие расстояния. Означает, что будете работать в одном месте, а жить в другом месте. Постепенно так будет, что люди начнут разъезжаться на этих машинах кто куда. И чтобы встретиться, им нужно потом час-два сидеть в пробке. То есть жизнь устроена сейчас таким образом. И люди не понимают, куда ведет это их счастье материальное. Если мы душа, то мы должны узнать о душе, о себе, что такое вечное существование, потому что я душа, я вечная душа. Если я вечная душа, то почему у меня временное тело сейчас? Это проблема. Сколько с ним не возись, он все равно умрет. Это проблема. И мы с ним возимся всю жизнь, оно все равно умрет. Оно уйдет от нас. Как мы его не держали бы? И если я душа, то зачем мне эта проблема? Если я вечная душа? Вот какие вопросы возникают. Так кто же я, тело или душа? Надо разобраться. Если тело, то какой смысл жить, потом умереть навсегда? Есть в этом смысл? Хоть какой-то есть смысл? Странно. Внутри никто не согласен, никто не хочет этого. Но так происходит. Почему? Зачем все это? Вопрос серьезный.
И никто не может на него ответить.
Почему не может? Душа же может. Тот, кто знает о душе, может. В том-то и дело, что может ответить, надо искать. Ищет человек, значит, найдет. Так написано.
Ну, когда ищет, найдет, да.
Значит, нужно познать душу. От того, кто знает.
Хорошо. А как... То есть, сейчас наука, она вот разделена материальная и духовная. Это правильное разделение? Или как можно это вот соединить сейчас в обществе, ну, донести идею, что наука одна? Сейчас же есть... Хотят ввести там вот образование там духовное, ну, это как бы... Вот, изучайте. Вот здесь материальное. Вот как можно как будто вот, в тезисах как-то доказать и объяснить, что наука, она одна, но в плане, она и духовная, и материальная в целом.
Наука предназначена для того, чтобы научить человека счастливой жизни, так, совершенной жизни. Да? Значит, нужно знать, что такое человек. Если мы хотим кому-то счастья, нужно понять, что это за человек, что для него хорошо, что для него плохо. И человек — это составляющая, если коротко говорить, физическая, эмоциональная, потом волевая и духовная, если вкратце сказать. Вот четыре, скажем, главных составляющих. Значит, наука должна охватывать все его составляющие. И духовные, и волевые, и эмоциональные, и физические. У нас сейчас физические, эмоциональные есть какие-то науки. Что касается волевых вещей, уже нет науки такой, чтобы учил управлять своей волей. Чтобы я мог управлять своей жизнью сам. В полной степени. Такая наука уже утеряна. И нет духовной науки. Поэтому есть только часть науки. Наука — это полное знание человека. Тогда мы сможем иметь представление о мире тоже полное. Познавший себя познает весь мир. Потому что по образу и подобию. Современные психологи уже к этому приходят, что четыре нужно составляющие изучать. Не две, не одну, не три, а четыре. Пытаются изучать, пытаются уже. Раньше отвергали вообще этот принцип в советские времена, вообще отвергали. Духовная и волевая отвергалась. Просто слушай, что тебе говорит партия, и делай. Все. Вот твоя воля. Поэтому люди боролись за свободу слова, там, помните, там диссиденты были и прочее. Значит, люди не были счастливы, потому что не были изучены все потребности человека и души. Как использовать свою волю, никто не знает.
А что под волей мы понимаем? Желание?
Разум.
Разум. Воля — это разум?
Воля означает, что человек может достигать целей, но он должен узнать об этом. Это воля человека. Вера его. Воля зависит от веры, от силы веры. Верите в Бога — достигнете Бога. Верите в деньги — разбогатеете. Во что вы не поверили, то обретете. Потому что это воля. Вы сделаете это, если есть вера. У вас есть энергия. И причем много энергии скрытой. Потому что мы не знаем об этом. У нас, может быть, нет веры в какие-то вещи, поэтому воля не пробуждается. Человек себя не знает. Своего истинного могущества он не знает. Потому что воля его не раскрыта. Поэтому остается физическая составляющая и эмоциональная, чувственная. Это комфорт. В комфорте жить и быть здоровым. Вот эти две вещи сегодня преобладают в культуре людей. Вот эти цели.
Ну, здоровье другого не имеют.
Тоже, да, проблема. Мало. Не хватает. Угу. Здоровья толком нет сейчас уже. Еще хуже становится.
Знания не хватает.
Знания. Нужны знания, верно.
Чтобы быть здоровым, нужны знания.
Да.
Чтобы быть богатым, нужны знания.
Чтобы счастливым, нужны знания. Везде нужны знания.
Ого, хорошо. А сейчас вот огромные деньги тратятся, чтобы создать эту метавселенную, ну, как бы сказать, виртуальную реальность. И получается, как раз, наверное, для этого, чтобы люди там могли там свою волю проявлять, она там бессмысленна, там, да, вот это же нереальный мир. А здесь они полностью управляемы. То есть у них, получается, есть, да, вот потребность волю проявить у человека как-то разум. Им дают, вот, там проявляют, в игре, в этой компьютере. А здесь ты полностью контролируешься там налогами, там законами, там, и вот работай и ешь. То есть он, наверное, вот как раз вот, ищет способ вот, волю. И если ее задавить, то там революция будет. А если дать вот это вот компьютер...
Виртуальную,
да.
Игрушку. Это игрушка.
То есть это безнаказанное, да? Безнаказанное действие, вот я помню, оно же там не имеет ни кармы, ничего, и что? Как это можно понять?
Это игрушка называется. Игрушка.
То есть в жизни мы это будем делать, у нас это плюс карма. Мы реально ощутим последствия этих действий, а там?
Вот, правильно, отсюда так и проявляется воля. А когда мы играем в игрушки, воля не проявляется полностью. Например, военные действия. Понятно, что нужны волевые люди именно. Вот там они нужны. Сразу становится понятно, что не каждый человек справится с такой задачей. Нужна подготовка. И сначала это игра. Сначала их тренируют. С холостыми патронами, там, с холодным оружием, там тренировки идут. Они там защищены. Их никто не убьет. Это подготовка. Но для того, чтобы волю проявить, они должны идти в бой. Это другая ситуация. Вот это уже жизненная как бы ситуация. И там уже выясняется, что выживает только храбрый человек, смелый, волевой. То может использовать эту внутреннюю энергию свою. Отвагу. Вот она жизнь такая. И даже если он погибает на поле битвы, шастры говорят, он ничего не теряет, как душа. Вот какая воля, сила воли. Что в следующей жизни он получит как бы за это награду, преимущество, за то, что использовал свою волю правильно. И люди живут в страхе многие. Большинство людей просто в страхе живут. Дадут им деньги, не дадут деньги, они гадают. Будут деньги, не будут. Кто с кризисом справится? Я не знаю, что делать. Я боюсь всего. Я жду своей зарплаты и все. Если ты занят бесполезным трудом, лишь бы платили. Страх. Воли нет. А рабство. Это рабство.
Не поняла. Проводимое действие, не поняла. Почему он правильно волю использовал?
Высшая степень воли проявляется, когда человек свою жизнь посвящает чему-то, а не для себя живет. Вот оно высшее проявление воли. Настоящее. А когда живет для себя, это безвольное существование. Наше предназначение — свою жизнь посвятить чему-то, ради чего мы живем-то. Чтобы не зря прожили эти годы.
Кто-то из друзей детства злоупотребляет алкоголем. Когда я отворачиваюсь от таких, я чувствую, что я предатель. И вот вопрос, мы всегда должны общаться только с развитыми, ну, как бы, или нет?
То есть предлагают алкоголь, он отказывается?
Он от них отказывается и чувствует себя предателем. И вот вопрос, то есть мы должны всегда выбирать общение только с развитыми, или вот...
Да, предатель, конечно. Друзей предал, видите. Ради чего?
Общение с развитыми.
Я тоже предатель. Я тоже предатель. Такой же. Я тоже отказался когда-то от алкоголя, от всех этих вещей. Друзья покинули меня, те. Больше не приходят.
А вопрос, а были ли это друзья?
О, были ли друзья? И что это? Что связывало друзей? Если вас связывает алкоголь, то какая же дружба? А если вы не пьете, уже дружбы нет.
Почему бы им не пойти за тем, кто бросает?
Если они друзья, то пусть пойдут за более высокими стандартами жизни. Кто предатель? Если вы отказываетесь от чего-то низшего ради высшего, это не предательство. Это развитие. Вот если вы высшее жертвуете низшему, это предательство. Если вы к Богу собрались, то вы никого не можете предать. А если вы отказываетесь от Бога, так что не беспокойся, будут ли друзья. Просто без водки. Еще лучше будет. Хорошо, спасибо большое. Шла Прабхупада ки.